Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, первая же книга Библии, именуемая «Бытие», с свойственной ей архаичной метафоричностью сообщает нам, что Бог сотворил мир за 6 дней и 7-й день почил отдел своих. И к этой идее, идее почившего Бога, обращается одна из заповедей Декалога, которая прямо указывает, что человек должен 6 дней трудиться, а день же 7-й, суббота, Господу Богу твоему. Отсюда, собственно говоря, и наша идея чередования рабочих и праздничных дней. Именно поэтому в нашем счете 7 дней недели, а не 6 и не 5. Кстати говоря, когда советская власть в ранние годы своего тиранического хозяйствования пыталась разрушить устоявшиеся религиозные практики, то, среди прочего, была введена 5-дневная рабочая неделя. И мы бы с вами могли спросить, а в чем же что-то удивительное? У нас с вами неделя 5-дневная рабочая? Нет. Там было все сделано по-другому. Там 5 дней человек работал, 6-й был выходной, потом опять 5 дней рабочих. То есть фактически неделя оказывалась 6-дневная. Понятно, для чего это делалось? Для того, чтобы сбить ритм посещения православного храма. Но само государство достаточно скоро поняло, что эта схема не работает, и она была отменена. Но тем не менее, видите, насколько важно это установление о определенном ритме богослужений и определенном ритме рабочего времени. Мы с вами могли бы сказать сами себе, а в чем состоит вообще идея Библии о том, что Бог находится в покое. Это, собственно, идея обращена к нам. Библейский текст указывает, что мы сейчас с вами живем во времени, время, когда уже на земле существует человек, когда он не видит появления новых форм бытия. Уже все они даны ему как наличные. И поэтому человек понимает, что Бог в этом отношении, по отношению, опять же, к самому человеку, не творит больше новых форм жизни, новых форм бытия. И для напоминания о том, что сам человек есть не что иное, как тоже творение Божие, и в то же время, как сказано в книге «Бытия», он есть образ и подобие Божие, человеку предписано в качестве постоянного, регулярного напоминания воздерживаться в один день недели от всех своих суетливых, будничных забот. Для чего? Для того, чтобы уподобляться Богу. Но что означает, опять спросим себя, это самое недеяние Божие? Если сам Христос в ответ на возражение его критиков говорит, что Отец мой доселе, то есть до сих пор делает, и я делаю, значит, то, о чем говорит нам Библия по отношению к Богу, не является статическим покоем, какой-то застывшей фигурой. Речь идет все-таки о другом. Бог постоянно нечто делает. Он заботится о своем творении. И эта забота о творении Божьем называется нами его промыслом. И мы чувствуем этот промысл в своей жизни. А то, что нам предписано, соблюдать некий ритм наших житейских попечений и особых дней, выделенных для богопочитания, для богослужения в частности, есть не что иное, как стремление оторвать человека от наших обычных житейских забот, от наших попечений, которые совершенно грозят поглотить нас полностью, покрыть с головой, так что мы забудем о своем предназначении. А предназначение наше как раз в этих словах книги «Бытия» и отражено, быть образом и подобием Божиим. Поэтому мы всегда здесь, конечно, должны с разумением подходить к тому, что нам предписывает Священное Писание, понимая главную цель божественного волеизъявления. Но тем не менее, эта заповедь остается, в Ветхом Завете, и она включена у нас в Декалог, как перечень наиболее важных божественных установлений воли Божией порожденной. И она соблюдается. Она соблюдается нами, когда мы приходим в храм Божий по воскресеньям. Произошло смещение акцентов благодаря подвигу Христову, благодаря его искупительной жертве и благодаря его воскресению. День 7 для нас стал теперь днем воскресным. Суть не в счете самом по себе, а суть, опять же, в самой идее этого выделения особых дней, особых времен. Понимание, для чего это сделано. Знаете, дорогие друзья, когда в свое время первый раз я попал на Святую Землю и приехал в государство Израиль, точнее прилетел, то среди прочих мест, где нас размещали, оказалась гостиница с традиционным еврейским укладом, с высоким кашрутом, как они говорят. Нас привезли туда вечером, день тот была пятница и наступала суббота. То есть началось то, о чем говорится и в нынешнем евангельском чтении. Начинался шаббат, время покоя. Необходимо было поднять вещи, чемоданы на свой этаж. А гостиница там была довольно многоэтажной. И тащить по лестнице это было, естественно, неудобно. Ну и кто с чемоданами даже на второй этаж будет подниматься? Для этого есть лифт. И тогда я увидел особое явление, которое запомнилось мне, наверное, на всю оставшуюся жизнь, которое называется шаббатный лифт. Это лифт, который ездит по всем этажам вверх до последнего этажа и вниз до последнего этажа, останавливаясь на каждом из них. Он ездит так все время, чуть более чем сутки, пока длится шаббат. Для чего? Для того, чтобы тот благочестивый еврей, который вошел в этот лифт, не был вынужден совершать работу и нажимать кнопку по поднятию лифта или опусканию его, и таким образом нарушил бы субботу. Я когда вошел в этот лифт, я удивился, почему он останавливается на каждом этаже, и почему он сам без моего вызова открылся вдруг передо мной. «О чудо Божие!» — подумал я. Но нет, это было чудо человеческое, которое таким образом регламентировало вот этот шаббатный период. Нам кажется это сейчас довольно забавным наблюдать это со стороны, но для людей это действительно важно. О чем это говорит, дорогие мои? Это говорит о том, что в голове у человека произошло смещение акцентов. Основная идея, ради которой был установлен шаббат, день покоя, сместилась на собственное формальное соблюдение этого предписания без ощущения того, что мы подражаем Богу. А Бог есть любовь, Он есть милосердие, и мы должны в этом, собственно, подражать Ему. Об этом, собственно, и говорит нынешнее евангельское чтение. Христос в субботу исцеляет больную женщину и подвергается порицанию, косвенному через эту женщину, но тем не менее. Почему же он исцелил в субботу, совершил работу по врачеванию и таким образом нарушил божественное установление? Это вот как раз замечательная наша с вами способность, дорогие мои друзья, часто, как говорит русская пословица, за деревьями не видеть леса. И не только евреи в этом виноваты. Мы с вами такие же люди, как и они, и в чем-то даже, может быть, и похуже. Мы с вами, несмотря на то, что имеем свет Христов, просвещающий всякого человека, ведущего в мир, и в нашей жизни, и в нашей душе, часто не видим этого света и пытаемся сконцентрироваться на чем-то мелочном, что нам кажется очень важным. Есть такой замечательный сюжет из святоотеческой традиции, как некий старец пребывал в печали, и другой спросил его, почему ты находишься в таком состоянии? И тот сказал, слушайте, я усомнился в способности людей понимать действительность. Я показывал им клочок материала, светлой материи, и спрашивал, что вы видите? И все дружно смотрели на этот клочок материала и говорили, маленькую черную точку. И никто не сказал мне клочок материала. Вот это как раз та самая ситуация, которая описывается вышереченным присловием. Мы за деревьями не видим леса. За теми установлениями, несомненно полезными по своей сути, мы часто не способны оказываемся видеть эту самую суть и концентрируемся на самих постановлениях. Святейший Патриарх, ныне здравствующий Кирилл, дай Бог ему здоровья и многое лето, любит употреблять такую сентенцию по отношению к этому вопросу. Он говорит, что нам в жизни очень важно научиться отличать шумы от сигналов. Много всяких звуков вокруг, надо ли на все реагировать? Надо уметь находить то, что действительно для нас важно. Но если мы вот таким образом концентрируемся на самих формах, вместо того, чтобы посмотреть на содержание, действуем, то как раз мы удивительным образом оказываемся способны преобразовать сигнал Божий, нам данный, в качестве напоминания о нашем высоком предназначении, преобразовать его в простой шум сделать его одним из элементов нашей повседневной житейской суеты, нашей многозаботливости. Как вычитать правила, насколько там соблюдать нам пост, можем ли вот это вот съесть, или посмотрим там, что у нас написано в содержании этого продукта. Не согрешим ли мы таким образом против божественного установления, забывая о том, что мы оставляем милость и суд, и почитание Божие. Мы забываем о том, что мы призваны к единству с Богом во Христе. Вот ради чего все эти инструменты нам даны, дорогие мои друзья. И это для нас как раз очень важно. Святитель Афанасий Великий, Александрийский, он говорит очень красивым образом в отношении к нынешнему состоянию человека. В чем-то его суждение перекликается с этим образом старца, показывающим клочок материи своим ученикам. Он говорит о том, что человек изначально не случайно наименован образом и подобием Божиим, ибо он по замыслу Творца был призван отражать в себе божественные совершенства. А благодаря тому, что произошло грехопадение, сейчас не будем уклоняться в этот вопрос, он достоин отдельного рассуждения, это зеркало, призванное к тому, чтобы отражать своего Творца, разбилось на множество мелких частей, и каждая часть этого зеркала оказалась повернута немного под другим углом и отражает теперь то, что попадает в его поле отражения. Это суть нашего сознания, когда мы все из сигналов способны преобразовать в шумы. Отсюда возникает закономерный вопрос, применительно к этому замечательному метафорическому суждению великого святого отца. Что сотворим, дабы преодолели мы это наше плачевное состояние? Ну и на самом деле здесь мы должны бы сказать, что у нас есть специальный добродетель в списке святоотеческих добродетелей, которые мы с вами хорошо знаем. Эта добродетель называется красивым словом целомудрие. Об этом нам с вами все-таки стоит сказать поподробнее. Дело в том, что часто у нас тоже есть очень поверхностные, и я бы сказал, тоже в каком-то смысле осуеченные восприятие этого термина. У нас обычно целомудрие часто ассоциируется, или, по крайней мере, в нашем сознании сближается тем, что называется девственностью. Или тем, что называется аскезой, пребывание в неком постоянном погружении в суровые упражнения по духовному и, наверное, физическому совершенствованию. Но на самом деле речь идет совершенно не об этом. Можно быть совершенно не девственником и быть целомудренным. Можно быть совершенно чуждым, глубокой такой по-настоящему суровой аскезы и при этом быть совершенно целомудренным человеком. Целомудрие из самого внутреннего содержания этого слова понятно, что речь идет о целостной мудрости, то есть собрании себя воедино, когда из этих осколков разбитых мы пытаемся установить эти части таким образом, чтобы хоть в какой-то мере воспроизвести то, в чем состоял божественный замысел, сделать душу свою зеркалом, отражающим Бога, направить его, это зеркало, на своего Творца. Вот в чем замысел целомудрия. И чему противостоит это самое целомудрие? Оно противостоит как раз нашим страстям, мелким и крупным, нашим порокам, тоже великим и самым, может быть, незначительным, но тем не менее постоянно поворачивающим эти наши осколки в разные стороны, уводящим нас от созерцания Творца. И, кстати говоря, об этом сегодня сказано было в послании к Ефесянам апостола Павла. Он говорит о том, что люди, которые не знают Христа, свет истины, они как раз пребывают среди дел, о которых стыдно даже и говорить, и которые достойны обличений. И обратите внимание, среди прочего, он вдруг акцентирует внимание на таком пороке, дурной привычке, как винопитие. Он говорит: «И не упивайтесь вином, потому что в нем бывает распутство случается». И всякий человек, а все мы это в той или иной мере наверняка пробовали подобные напитки, зная, что как только ты к этому напитку приобщишься хотя бы чуть-чуть, сознание твое теряет кристальную чистоту, и ты не способен уже в той же степени адекватности, что было прежде, воспринимать даже окружающий мир. Именно поэтому апостол и акцентирует наше внимание именно на этом грехе, который, может быть, не есть самый большой, но выпил человек вина. Все же, в принципе, благословлено Богом, и вино веселит сердце человека. Но если мы говорим о стяжании внутренней целостности, о жизни со Христом, то подобные вещи делают эту цель, решение этой задачи более трудной. Оно отвлекает нас. Вот почему, говорит апостол, не упивайтесь, не выпивайте, не пейте вообще, а не упивайтесь вином. Потому что в какой-то мере это начинает полностью дестабилизировать человека, и мы хорошо знаем и таковых людей, и таковые заболевания. Но у нас, дорогие мои, чтобы не концентрироваться только лишь на соблюдении внешних формальностей, а помнить о том, ради чего они даны, вернемся теперь к самого начала нашего рассуждения, есть специальные средства, и они, говорит апостол Павел, что нам нужно делать теперь, противостоя тем страстям и порокам, из которых мы вышли, когда обрели единство со Христом в церкви. Он говорит о том, что мы должны назидать самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всех Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это означает опять внутреннюю нашу необходимость концентрироваться на едином, на потребу. Помнить о том, ради чего мы созданы. Помнить о нашем христианском призвании, о нашем долге перед Богом Отцом и перед Церковью. И вот для этого нам даны специальные инструменты, механизмы, которые здесь названы поэтически псалмами и песнями духовными. Это как раз то, что позволяет нам собрать наш ум воедино, чтобы он не плутал по всему миру, не увлекался разными страстями, а сосредотачивался на самом главном. И, кстати говоря, один из самых таких простых механизмов, достаточно подробно описанных в аскетической монашеской литературе, это та самая умная молитва, Иисусова молитва, постоянно повторяющая одну и ту же мысль о помиловании нас Господом Иисусом Христом. Это один из лишь множества вариантов, но суть от этого не меняется. Мы призваны к тому, чтобы ощущать постоянно свое христианское призвание, призваны постоянно преодолевать суету будни и помнить, что все установления церковные даны нам ради одного, ради хранения единства с Богом в Господе и Спасе нашем Иисусе Христе, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.